Мы в прошлый раз, что мы разбирали, если помните, идею мицвот, да, то есть заповеди, которые Всевышний дает человеку. И в этих заповедях мы говорили о стороне практических заповедей. Мы сейчас посмотрим, есть несколько видов заповедей. Но в принципе, мы говорили о том, что вот различные практические действия, которые Тора как бы нам от нас требует, выполнение заповедей, как мы приводили примеры, там люляв, там мы тогда говорили про люляв, и вот там четыре вида растений, как филин, как еще что-то, да, то есть мы делаем какое-то действие, ну, есть там добрые дела и так далее, тоже связано, то есть делаем какое-то действие вот в материальном мире, и это то, что требуется. Зачем это нужно? Мы тогда объяснили подробно, что, в принципе, эта идея вот эти действия, они в большей мере непонятны, и те, которые понятны, тоже непонятны, потому что они не относятся к нашему миру, в общем-то. Это, как мы и там сказали, что, как написано в Мидраше, что до сотворения мира, 2000 лет до сотворения мира нашего Создателя Всевышнего, он создавал миры и разрушал их, да? Так написано в Мидраше. Но на самом деле это одна из глубочайших тем, что это за миры, которые были до этого. И идея, как мы там объяснили, что как бы Создатель создавал миры и разрушал, то есть имеется в виду, не будем говорить, сколько миров, какие, как это, да не входить в это, не будем входить в это. Но имеется в виду, в общем, что он как бы создал мир и его разрушил, то есть создал несовершенный мир. То есть тем самым, чтобы мир был разрушен, то есть он был создан мир как бы, мир несовершенный. Не наш мир, не мир природы, а других, а другой реальности. Мы говорим, нам не принципиально входить в эту, чтобы понимать, что это точно за реальность сама по себе. Но это в некотором смысле духовная реальность. Мы когда объясняли, что духовная реальность – это и есть настоящая реальность, потому что реальность физическая, она только в нашем воображении. Воображение, оно тоже в мире мысли. Это тоже, в принципе, понятие духовное. Так что, в основном мы говорим о духовных реальностях, которые не представляются в нашем воображении в виде каких-то объектов визуальных, да? Это реальность как бы, и она была создана и была разрушена, то есть был некоторый мир, как бы был создан несовершенный мир, который не целостный, разрушенный, то, что мы сказали. И идея, зачем так Создатель сделал, для того, чтобы дать добро творениям. А чтобы было у них добро, надо, чтобы они его заслужили, чтобы они его сделали, чтобы они стали хозяевами своего добра и так далее. Так мы тут много раз разбирали. И поэтому дают мицвот, вот эти 613 мицвот, которые, 613 заповедей, которые нам дает Тора, это, в принципе, идея исправления тех самых миров. То есть, и это задача как бы в нашем мире. Это то, что должен был сделать Адам. И он не сделал, потом это еврейский народ получил, что он как бы возрождение Адама, это мы все объясняли, и выполнение вот этих заповедей, исправление миров. И мы пытались понять, в чем здесь идея. В чем здесь идея, что в основном как бы в этом в исполнении заповедей есть как бы две стороны. Есть само действие практическое, которое мы делаем, есть намерение, которое человек должен, потому что если действие без намерения не называется действием, как животное, да? Природа происходит, природа делает различные действия, ну, происходят различные процессы природы, а действие человека – это когда оно осознанное. На самом деле, когда мы смотрим на человека, у него есть, ну, как минимум два вида действий. Действия, которые происходят сами по себе, как-то происходит, двигается кровь, там сердце бьется и так далее, там различные процессы внутри клеток происходят, допустим, да, или же какие-то действия, которые человек не очень думает и не осознает, и вдруг случайно делает какие-то действия, или случайно, или по каким-то позывам таким телесным, почесалась голова, так он это, да. Это действие, в принципе, действие природы, не действие человека во многих случаях. А действие человека – это когда он осознанно направляет свое тело к какому-то определенной, какой-то определенной цели и делает какое-то действие. Это действие по-настоящему. Осознанное действие, это называется действием человека. И вот, чтобы оно было осознанное, это как осознанное действие, как бывает осознанное действие человека, это когда он знает, что он делает с определенной целью, с определенным намерением, и тогда мы говорим, когда он делает без намерения, вдруг случайно что-то сделал, мы к нему даже и претензии не предъявляем, вдруг что-то там испортил, что-то это, ну, максимум там халатность или еще что-то, но не предъявляем претензии, потому что не имел в виду это, он не хотел это сделать. А только когда он хотел, то есть действие осознанное. И осознанное действие, оно, что это значит? Это действие, направленное его мыслью. Действие, которое направляется мыслью. Мысль направляет действие человека. Мы знаем, что есть такое понятие у многих людей, ну, во многих поступках. Они сначала делают, а потом думают. Но по сути, это суть человека, когда он делает действие и думает то, что он делает, а не просто так он делает действие. Так вот это вот, и вот эти вот заповеди, когда они являются заповедью, человек выполняет заповедь, это имеется в виду, когда он осознанно делает какое-то действие. Осознанно он должен делать эти действия, и тогда есть в этом действии две вещи. Осознание и само действие. Само действие и осознание. Вот это вот, да, идея, ну, может быть, иногда человек, да, делает осознанное действие, но оно не является заповедью. Например, он голодный, хочет кушать, так он идет, добывает себе еду. Он осознанно все делает. Только цель этого в этом мире. Поэтому это не называется заповедью. Он ничего не исправил, ничего не изменил, ничего, он только, да, в рамках необходимости в этом природе мира, в мире природы делает какое-то действие, а это действие называется телесным. Оно не является мицвой. Когда является мицва, то есть заповедь, это то, что Создатель ему дал цель, что именно делать. И тогда он это делает ради Создателя, а не ради своих телесных интересов. Хотя это тоже иной раз необходимо человеку беспокоиться о своем теле, окружении и т.д. В этом тоже может быть духовность, когда, как есть заповедь, что человек должен беспокоиться о своем здоровье, о своем т.д. и так далее. И человек это делает, потому что ему Всевышний так это заповедовал. Поэтому тогда тоже вроде бы можно сказать, что есть там как бы в некотором смысле идея мицвы. А вот... Но если просто так человек делает какое-то, может делать осознанное действие, но цель его телесность, и тогда в мире природы какое-то это. Оно также остается в природе и не делает какого-то изменения, в том смысле исправления тех миров, для которых человек был, для чего человек был послан в этот мир. То действие, которое делает осознанно и сделать то самое изменение, в чем его суть? В чем суть? И мы пытались это объяснить несколько, там, двумя способами, да, в чем суть этого. Да? Во-первых, мы сказали, что мицвот, заповеди направлены против природы человека, и тем самым как бы аннулируют природу вот то самое, что в том мире, который был разрушен, произошло некоторое разделение на добро и зло, скажем так, истина и ложь. Разделилось на хорошее и плохое, скажем так. Да? То есть был создан мир, который включает в себя и плохое, и хорошее. Он был разрушен на кусочки, плохое отдельно, хорошее отдельно. Так условно, утрировано очень это. И из хорошего был построен новый мир, исправленный, а плохое осталось, это то, что мы должны исправить. И вот, это плохое, оно проявляется в человеке в различных плохих желаниях его. Это та самая сторона как бы плохого зла, которая есть в мире, как мы говорили, что Создатель создал этот мир, создал в нем как бы идею зла для того, не для того, чтобы человек делал зло, а для того, чтобы он его не делал, но у него была только возможность такая делать, и чтобы он этой возможностью не воспользовался, это само действие его, то есть пошел против этого. И вот эти вот различные желания, стремления человека, которые идут от природы его, мы называем это природой часто, потому что это как бы часто приходит от, скажем, потребностей тела, каких-то интересов телесных человека, тоже надо понять, почему это именно связано с телом. Во всяком случае, это и во многих мицвот, они обычно, ну, в принципе, все мицвот, но во многих мы это видим ясно, что они направлены против природы человека. А что значит против природы? Против плохих желаний, стремлений, против зла, которое заложено внутри человека при рождении. Вот он должен аннулировать, и тогда тем самым происходит исправление. Это одна из идей, то, что мы сказали. Вторую идею, которую мы сказали, вот ее нужно осветить больше. В чем здесь суть? Что на самом деле мы там спросили, почему вдруг нужно выполнять какие-то, делать какие-то действия в этом мире. Ведь само действие, мы сказали, у него есть две вещи. Есть действие, есть мысль. Может быть, можно сделать все в мысли. И не нужно это действие. В конце концов, человек – это же животное. Ну, тело человека. Какое-то животное, какое-то мясо. Какая, даже, как мы говорили, в иллюзии находится. Зачем, да, какой смысл иметь, что там с ним происходит? Главное – хороший помысл человека. Правильно, так мы сказали. Мысли. Причем здесь действие человека. Это то, что мы сделаем, здесь разбирают Нефеш ха-Хаим, разбирают, что это важность действия, насколько она велико, это важность. И один из способов, который мы объяснили в прошлый раз, это то, что таким образом человек делает свое тело похожим на Создателя в каком-то смысле. Почему похоже на Создателя? В чем? То есть похоже на духовную действительность. То, что написано, да, «Бецелем Элоким барал», то, что по подобию, по образу Всевышнего создал его. Целем, образ. Образ чего? Образ, что как бы человек был создан по образу Элоким. Элоким – это... Ну, скажем, Всевышний, да, там есть разные стороны, когда мы говорим Всевышний, то есть некоторые понятия духовной действительности, которая не написана «Бацелем Ашем», «Юдкей Вавкей», это не упоминается, написано «Бацелем Элоким», что это показывает на некоторую структуру духовного мира целостного, правильного и хорошего, который был построен впоследствии исправленное. Это как бы его форма. Но форма обратно не внешняя форма, как это мы видим в мире, а вот некоторая логическая форма. Чтобы понять эту суть, мы немножко коснулись в прошлый раз, но не до конца прошли эту вещь. Чтобы понять эту вещь, надо, в чем здесь идея? Как мы сказали, то есть человек, у человека есть тело, мясо, плоть, это же оно не живое, как животное внутри, часть животного в человеке, животная сторона человека. Она вот есть, она ничего не понимает, ничего не знает, ничего это, да, и как и оно может быть похожим на духовную действительность. Имеется в виду, что когда посредством заповедей человек заставляет, как это, замыслом, как человек делает осознанное действие, он своим разумом подчиняет это тело, заставляет делать то, что ему говорит Тора, если он идет выполнять заповеди. То есть подчиняет этому, тем самым, когда он подчиняет тело, оно там начинает делать то, что приказывает Творец, не понимая, оно-то ничего не понимает, но человек понимает, который его заставляет. И получается, что он начинает делать действия, тело, то самое мясное, делать действия с глубоким смыслом духовности. Так это получается. И в этом смысле как бы тело получает некоторую форму. Вот этот образ, то, что мы сказали, Элоким, в каком-то смысле даже в теле. Что это значит, образ в теле? Да? Что это значит? Как мы сказали, что на самом деле, когда человек берет кусок глины и делает из него какую-то важную фигуру, красивую и так далее, что он там сделал, что произошло там? Глина есть глина. Но этот кусок глины сейчас другой. Он не тот кусок глины, который был до этого. Что в нем изменилось? Глина та же самая глина. Имеется в виду форма. Ей была придана форма. Форма – это не материальная вещь. Как бы отображение замысла, сказать по правде, это отображение мысли в материи. То есть, когда человек что-то видел в своем каком-то воображении, в своей мысли видел какой-то образ, и он хочет его отобразить на материальной какой-то структуре, придает ей форму. Это форма, это отображение от этого. Сказать по ради только человек видит это. С точки зрения природы, как была глина, так и осталась. Только когда человек смотрит на это, он вдруг видит эту форму. Видение формы сама по себе одно из чудес удивительных качеств человека. Как можно видеть форму? То есть не буду сейчас ходить, где-то мы это разбираем подробно. Что значит идея видеть вообще форму? Как бы то ни было, вот эта вот форма, это видит человек. У нее образуется какая-то форма. Или, скажем по-другому, человек берет чернила и пишет какую-то букву. И пишет имя, может быть, святое имя он записал. Что изменилось? Чернила как чернила. Оно как было, так и осталось. Но у него сейчас есть форма чего-то большого, какой-то духовной действительности, которая там. Теперь, когда человек заставляет свое тело вестись в рамках заповеди Торы, он придает ему форму. Форма, вот эту форму духовности. Нам не совсем понятно, в чем там форма, потому что мы форму понимаем в визуальном смысле форма. Но есть также в логическом смысле понятие формы. Может быть, чуть коснемся этого. Это значит, это он придает ему форму, вот эту. И приходит Всевышний, говорит, я, конечно, там, я знаю, ты хочешь что? Ты хочешь выполнить заповеди мои в мысли? Я тебя послал в этот мир, в самый низенный мир, где глина, вот из нее сделать духовность, ее приблизить, ей придать форму духовности, а не просто в мысли. Мысли есть много, мысль может быть очень глубокой, очень высокой, но если не было действия в мире природы, ты ничего не сделал. Это мысль может мыслить глубокие вещи. Есть ангелы, которые могут мыслить и так далее. У них мысли глубочайшие. Но ангелы – это всего лишь инструмент. Они как животные в духовном мире, в каком-то смысле. Да? Они, не это, они не играют роль, они не стоят на уровне человека, в том смысле, что они не могут выполнять заповеди, они могут сделать действия в этом мире. А идея – это спуститься в этот мир самый низменный, и ему придать форму, тому телу, тому мясу, которое бесформенно, которое не моет, которое не терпит духовности, которое хочет все вот это, вот то, что оно хочет, то, что мы знаем, то, что хочет тело. Его направить к чему-то, тем самым я даю ему форму. Это то, что говорит Всевышний, да, и поэтому надо, обязательно должно быть действие в мире природы. Тогда это оно получает ту самую форму. О какой форме мы говорим? Для того, чтобы да, разобраться, это мы немножко коснулись в прошлый раз, это 613 заповедей. На самом деле, как мы приходим к этим 613 заповедям? Как мы говорили, тело человека, оно состоит из 248 органов и 365 жил, так это приводится, Рамах и Варим, Шасагидим. И вместе это 613. И каждый из них, как бы каждый орган, не буду сейчас сходить в детали, насколько правильно мы разделяем это тело на органы и так далее, и в каких жилах мы говорим. Жилы, на самом деле, кровеносные сосуды. Там немножко сложно разобраться, посчитать эти три. Да, но в смысле органов есть там подсчет точный, что за органы, какой орган и так далее. Теперь, и это, что человек построен из 248 рамах, 248 органов. И вот эта идея, как мы пришли к этим органам, в чем здесь, как оно разделяется. На самом деле, да, и когда мы выполняем эти заповеди, когда человек выполняет эти заповеди, каждая заповедь, она соответствует какому-то органу или какой-то жиле в данном случае, если мы говорим «мицвот делай», «мицвот не делай», «мицвот делай», «таасе» – это 248, напротив 248 органов, «мицвот не делай», «запреты» – это напротив 365 жил, то, что это приводится, «гиди». И когда мы говорим, что человек… как это строится, эта форма. То есть получается, когда человек идет в соответствии с заповедями, каждая заповедь соответствует какому-то органу. И получается, как бы все его органы направляются к одной какой-то цели, что все 613 заповедей, они все вместе направлены к какой-то цели определенной, которую мы сказали, исправление мироздания, то, что И, может быть, мы даже не знаем до конца, что это такое, но в принципе все это получается, что каждый орган играет какую-то роль, делает какое-то действие по направлению к этой цели. Все вместе органы дают нам тело человека, да, вот это вместе, которое сейчас делает то самое действие в этом направлении. Это называется формой. Когда посмотрим, когда мы говорим о визуальной форме, каждая деталь, скажем, какой-то фигуры, она играет какую-то роль в общем замысле, потому что форма общая, визуальная, она говорит о каком-то замысле человека, ну, то, кто ее построил, создал, какой-то замысел. И каждая деталь этой фигуры играет роль в этом замысле. И когда если деталь какая-то выпала, так этого замысла уже не выполняется в полной мере. То есть нет формы в полной мере. Когда же все детали, фигуры находятся на своем месте, играют какую-то роль, они создают форму. То же самое и здесь. 613 заповедей, каждая из них это некоторая деталь, которая, да, что если мы выполняем заповеди посредством ее, то оно становится в своем месте в этом форме, играет роль, как бы создает этого человека во всей этой полной форме 613 заповеди. То есть 613 в некотором смысле форма человека. На самом деле, какая общая картина там есть, тот, кто, это как написано в разных книгах, Аризаля, и там Зора и так далее, что все начинается есть 10 заповедей, что 10, как он там называется, 10 сферот. 10 сферот со всего этого начинается. На самом деле начинается с единицы, но не будем в это входить. 10 сферот, как бы, они дают нам форму человека, вот, логически. Как это, что 3 первые сферы, это говорит нам на голову. Потом хес, это там сфера, одна сфера – это правая рука, другая сфера – это левая рука, хес – это гвура, правая и левая рука, тиферет – это тело, нецехлод – это ноги, нога правая, нога левая, исод и так далее. Как бы дается нам в каком-то смысле форма человека, каждая сфера сама по себе внутри тоже делится на 10 сферот, и тогда мы разбиваем вот эти вот на детали, и там на детали, так что можем построить тело человека, как бы логическую схему человека из 113 деталей. Если это разбивать дальше, и так далее. То есть как бы все приходит из одной идеи, и в конце концов приходит и строится в деталях, и у нас есть картина 613. Картинка, но смысл все это как бы в некоторых логических понятиях. То есть получается форма определенная, и поэтому тело человека построено так же, по этой схеме. Голова, тело, руки, правая, левая, нога, правая, левая и так далее, построено по этой схеме, как вот эта вот духовная реальность. Только что каждый орган, он должен соответствовать этой реальности, играть ту самую роль в этой форме. То есть, что это такое? Все эти 10 сферот, они направлены в каком-то смысле к идее Создателя. Не будем ходить в детали, что именно это делает, но в каком-то смысле направлены. Там мы говорим о сферот мирах духовных, имеется в виду управление, которое направлено к нам. Но человек тоже построен в такой же схеме 10, только его действие не управление, а соответствовать управлению, подняться к Создателю, соответствовать управлению Создателя. И оно тоже параллельно, как бы каждая сфера здесь человека, параллельно сфере, скажем так, в каком-то смысле обратно этого условно. И тогда получается, что когда человек выполняет заповеди, каждая заповедь соответствует какому-то органу, это какая-то часть какой-то сферы внутри как бы тела человека, ну, по схеме, если мы рисуем, и тогда она становится на свое место. Если она не выполняет, если человек не выполняет эту заповедь, как бы вот эта его деталь, несмотря на то, что она как бы есть в его теле, но она не играет той самой роли, которую должна играть, и поэтому как будто бы не хватает формы. Получается, как бы вот эта форма человека в теле, мы говорим в теле, что она логически тоже форма духовной действительности, в равном, что духовная действительность – это те самые 10 спирот, которые разбираются, разбиваются каждый из них на 10, каждый внутри на 10 и так далее, и строится вот эта схема человека, форма человека. И человек, когда он соблюдает эти заповеди, он начинает соответствовать той самой форме логической. Когда он не соблюдает, то тогда какую-то заповедь, то она как бы не хватает, она как бы выходит из этого рисунка. Вроде бы есть форма человека, но на самом деле, скажем, эта рука, она является, не выполняет свою роль, она не является частью его. Да, вот частью это не рука, а просто что-то такое, кусок мяса. Она не играет этой роли. Там есть мицвот, который связан с головой, с горлом, с телом. То есть есть книга, такая книга Сефер Хасидим, он приводит все заповеди, как они соответствуют различным органам тела человека. Есть еще написано, что человек, когда он болеет, это значит, что у него не хватает какой-то заповеди, которая вот относится к тому органу, который вот относится к понятию болезни, и надо ее исправить. И раньше, во времена Соломона, была книга лечения, которая вот могла там приводить, не знаю точно, если там и было связано с понятием мицвот, по всей видимости, да, то есть потом ее спрятали. Во всяком случае, вот эта вот идея тоже, что это как бы человек больной, как бы не хватает какой-то заповеди, она вот та, которая приводит к тому-то вот этому, да, что она дает ей как бы жизненную силу тому самому органу и так далее. То есть это идея формы. То есть что мы сказали, что человек, он как бы вот, то есть задача человека, Всевышний послал его в этот мир, в мир мяса, телесности, чтобы взять эту бесформенную кусок мяса и придать ему форму духовности. Это работа человека в этом мире, это огромная заслуга. Представляете, взять как берет животное, это его научил быть человеком. Да, это же удивительная вещь. Ясно, что он не становится человеком в конце концов, но хотя бы что-то как-то он подчиняется этому, этой логике человека. Да, и во всяком случае, это то, что мы сказали. Да, до сих пор, что это была идея вот это вот придать форму телу человека, и поэтому в этом задача, поэтому мицвот, они, эти практические мицвот, они построены на этом. С другой стороны, мы пойдем дальше, то, что он объясняет, здесь попытаемся войти, потому что здесь как бы это дело расширяется, да? И говорит он так, «Лузо бельват, шемицвот масиот айкар бэн у хелика маси». И не только это, говорит, что основные мицвот в них – это как бы хелика маси. То есть, да, и мицвот, которые, вот эти практические мицвот, мы сказали, у них есть две стороны. Есть само действие, есть намерение, потому что без намерения это просто так, что-то там произошло, он шел по улице. Есть здесь что-то, приводится где-то в Мидрашин, что идет человек по улице и потерял кошелек. Идет дальше, идет, а потом бедный нашел этот кошелек и воспользовался. Это называется, что он выполнил заповедь Цдаки, да? Не называется. Это не выполнило какую заповедь. Но все равно написано в книге, что есть какая-то заслуга у этого человека, что его имуществом воспользовался, но пошло в конце концов для чего-то хорошего и так далее. Ладно. Но в любом случае вот эта вот заповедь, она с намерением. Теперь, и когда, и вот основное, то, что он все он здесь приводит, во-первых, вся книга, она говорит этой, о глубине идеи намерения, как и что и так далее, не до конца, но хотя бы только говорит идею этого, но при всем этом он говорит, нельзя оставлять маасе, действие, практическое действие, потому что оно самое главное. Почему? Потому что оно, даже когда намерение, оно очень маленькое, но есть действие, это уже выполнение заповеди. Можно выполнить заповедь более глубже, более сильнее, как придать это. Оно уже придает форму, пусть грубую форму. Можно дать форму более утонченную и более утонченную. Но уже что-то он сделал. Это действие, оно дает, вот, какую-то форму он дает. Что если человек делает намерение без действия, нет никакой формы, потому что там она осталась таким же животным, как оно и было до этого. тело осталось тем же телом, которое было. Про это он говорит о важности действия, что даже если у человека нет больших намерений, все равно он должен делать заповеди, то, как он понимает. И то, как он понимает, это уже действие, это уже важно, нельзя этим пренебрегать, это большая, не скажет себе человек, а я мало понимаю в этом, у меня нет каких-то глубоких мыслей, так я не буду делать. Не важно тогда сама заповедь. Нет, само действие, оно имеет огромную важность. Она дает форму, не ту самую высокую, которую тот, кто может, но она делает то самое действие. Мы еще коснемся этого вопроса, к чему человек приходит в результате. Но это то, что он говорит, что, да, и не только это, что мицвот практически, что суть ихняя – это действие массы, действие. Эля шигамба мицвот от фила, шинекрета вода болев, что даже в мицве молитвы, мицва молитвы, шинекрета вода болев, она называется служением в сердце. Да, даже там идея практического действия, оно важно. То есть, что это значит? Он приходит нам говорить сейчас о еще одной вещи – что есть также молитва. Что это за мицва? Это связано с каким-то органом? Как это работает? В принципе, тоже связано, да, потому что это одна из 113 заповедей, в общем-то, сама по себе идея молитвы. Как там, то, там тоже надо разбирать. В всяком случае, это называется работа в сердце. Связано с сердцем, сердце находится внутри человека. Работа, служение в сердце, это то, что называется. И вот, что такое служение в сердце, где находится сердце, что такое сердце. Не имеется в виду физическое сердце, но физическое сердце – это как бы рисунок, отображение. А мы здесь говорим о сердце духовном. Что значит сердце духовное? Не раз объясняли эту вещь. Это место, где находятся мысли человека. Не там, где находится разум. Разум – это другой уровень, более высокий. А мы здесь говорим о том, где мысль. Где человек мыслит, ему представляется, он видит разные... Как это? Когда человек посмотрит на себя, что такое, когда он мыслит, да, о чем-либо. Ему что-то представляется красивое, прекрасное, да, менее, не менее. Или место, где он там, у него появляются разные мысли, он спорит с этим, с другим, пытается что-то оценить, описать, представить, нарисовать и так далее. Мир образов, там находятся мысли. Мысли – это мир, вот в мире образов это находится. Это называется сердцем. Есть еще идея разума. Разум – это другая вещь. Это постижение знания. Оно в конце концов приводит какие-то образы в мир мысли. Но там нет образов как таковых на самом деле. То тоже надо входить не так просто, да? И во всяком случае, ну, в мысли человека есть много разных уровней, это очень, да, люди обычно не знают, что такое там множество разных понятий, уровней, кто хочет, тот, кто всматривался иногда в самого себя, нигде нельзя увидеть, только внутри самого себя, то он может обнаружить там множество, целый мир, мир мыслей, самых разных уровней понятий и так далее. И это хотя бы так, как мы немножко говорим. В еврейских книгах, естественно, там описывается много из этого, но тоже... не вся глубина этого понятия. Во всяком случае, как бы то ни было, это идея, да, это сердце. В сердце, это работа в сердце, то есть работа с мыслями. О чем человек сейчас думает, о чем он переживает, чем он за... В чем... это его сердце, там, где он... Иногда там есть хорошие мысли, иногда есть плохие мысли. И вот это вот мы приводили, что борьба между добром и злом находится в сердце. То есть хорошие мысли, плохие мысли, хорошие мысли, они приходят из понятия разума. Разум – это идея постижения истины. Другая вещь, да, это суть, стремление постижения истины. Оно немножко по-другому работает, тоже это. Но есть телесные как бы интересы, и вот это вот стремление к истине и телесные побуждения – они приходят внутрь сердца и строят там свои образы. Образ хорошие, образы плохие, мысли хорошие, мысли плохие и так далее. И там происходит борьба между ними. Тот, кто посмотрит внутри себя, он обязательно это увидит. Противостояние это. То вдруг одна мысль побеждает, потом вдруг другая мысль побеждает. Он говорит, а почему это было? Это, да, почему я повел себя так, почему подумал так, лучше так, вот это, и так далее. Каждый раз человек находится как бы внутри этого. Ну, есть люди, которые не очень-то об этом беспокоятся, и тогда у них только одни мысли на голове, одни мысли на сердце. Тоже бывает. Но человек думает, что у него обычно вот происходит какая-то такая вот борьба на сердце определенная. Да, вот это вот этот мир мысли. Вот там, и там это работа. Что за работа такая? Это служение, это молитва. То есть мицва, которая внутри сердца, внутри мысли. То есть мы до сих пор говорили о мицвот, который связан с действием. И мы объяснили, что это такое. Да, быть, скажем, форму, придать телу форму логическую. Да, вот, хотя бы как так мы объяснили. Там это понятно. А здесь молитва – это заповедь. Что оно делает? Работа в сердце. То есть направить мысли, чтобы были хорошие мысли, неплохие. Нужно понять точнее, что это такое. Да? Это, может быть, мы коснемся немножко, хотя бы, чтобы понять, что это такое. Но это, в принципе, построить мир мысли внутри своего сердца. Чтобы там, вывести одни мысли и вести другие мысли. К чему это приводит, почему это надо, может быть, мы попытаемся описать. Но, в принципе, вот это понятие мицвот мысли. Это, в принципе, мицва внутри мысли. И тогда мы скажем, подожди, а здесь... Вся эта заповедь, это внутри мысли, не нужно никакого действия. Ведь должна быть мысль, это молитва. Приходит, говорит, это тоже не так. Почему? Потому что здесь тоже есть действие. Какое действие? И приходит он, да, говорит, «Эля шигамба мицвота тфила некратова дашибалев», что также в мицве молитвы, что она называется служением сердца, то есть в мире мысли в общем-то, «Линду за нас обучали мудрецы», и берешь перекама детайнис, он приводит из Гморы, «Лявдо бахоли вавхем», что про молитву написано в Шма Исраэль, «Лявдо бахоли вавхем», служить ему всем сердцем. Да, во втором отрывке кто-то посмотрит. Да. Не, в первом отрывке, в начале, да, первое предложение говорит о одном, а вот само в этом отрывке говорится, да, или посмотрите, скажу точно, как это работает, где там приводится это. Да. Это во втором отрывке говорится. В первом это идея единства Всевышнего, а второй отрывок, он говорит о заповедях, выполнение заповедей, и одна из заповедей там приводится «Бахоли вавхем», «Лявдо бахоли вавхем», «Служить ему всем сердцем». «Служить всем сердцем» — это молитва, объясняет там Гмара, что это такое, что это молитва, это понятно, «Инкользе», но при всем этом, говорит там Гмара, и карцы цариха дам ляхток басватав, давка коль тива, бамадбея тфила, по-моему, это Мишна. И говорит так, им кользе при всем этом, несмотря на то, что это служение внутри сердца, то есть мысли, мы казали бы, мысли достаточно, не нужно что-то другое, говорит он все равно, им кользе при всем этом, главное, необходимо, чтобы человек ляхтох басвата, то есть высказывал слова устами. Пусть даже это не очень слышно, но он должен произносить слова. Это ляхтох басвата, да, как-то губами выводить из губ эти слова. Ну, я не знаю, как точно перевести дословно, то есть высказывать эти все равно. Мы говорим молитву, даже говорим очень тихо, скажем, да, 18 благословлений, но все равно должны сказать, так он там приводится. Давка, именно вот говорит, произносить это губами, «Кольтива мимадбея тфила». Каждое слово из этой молитвы, оно должно быть произнесено. Что если не будет произнесено, нет молитвы, несмотря на то, что есть мысли. Так получается, к Моше Амру Раза, как сказали мудрецы, там в море Брахот, Микрай Дехана, что это учат из Псуким Хана, кто знает про Хана, да, там в этом что она, у нее не было ребенка и так далее, она молилась, чтобы, чтобы родился ребенок, Шмуэль, кто это там, Эли был, в принципе, у нее родился Шмуэль, да, в результате. А тогда был пророк Эли в то время. И вот он сказал, кто помнит, пришел, он увидел ее, что она стоит, как там написано, рак сватено, что она стоит, и только губы ее двигаются. А значит, Эли подумал, что она пьяная, и приходит, говорит, что так далее, к ней обращается, он говорит, я не пьяная, выливаю свое сердце перед Всевышним. Что значит, выливаю свое сердце перед Всевышним, что, ну, в принципе, интересно посмотреть все это дело. Да. Мы откроем это, посмотрим эти псуки. Да. Да, в Йомер, да. В Ханай не доберет Алиба Раксватея Наот. Да. Ну, вся история, не буду приводить вся история, думаю, многие знают это, да? «Выханай мидаберет аль-либа», и Хана говорит в своем сердце. Так написано, «мидаберет аль-либа», говорит на своем сердце, или в своем сердце. «Рак сватена от», только ее губы двигаются. «Выкулала и шамай», но голос ее не слышится. «Вихашвей или шикорай». И Эли, там пророк, который был в то время, подумал, что она пьяная. В Йомерлей говорит ей, Эли, адматай тиштахарин, асирит янех, да, говорит, ну, до каких прям будешь это, значит, пьяно, сними, ну, избавься от вина и так далее. Бытан хана, отвечает хана, ватомар, и говорит, лодони, не так, нет, господин мой, ишак шатрох анохи, женщина, что, ну, я не знаю, как перевести дословно к шатрох, с тяжелым сердцем я, да, то есть мне тяжело на душе. Я им шахар лошадите, свое вино я, это вино я не пила. Вы ишпохать навшилит на Ашем, и вылью я свою, выливаю я свою нефиш, выливаю, как это на русском, не знаю, как это выглядит, свою нефиш, свою душу перед Всевышним, липная Ашем. И так далее. Там, да, значит, вся история, в конце концов, у нее рождается ребенок, и она его через два года передает в Ешиву, там он становится пророком Шмуэль, само по себе это, да. И, во всяком случае, рак сватена. И это то, что отсюда, вот из этих мест учат саму митцву молитвы, как должны молиться, вот из этих, во всех книгах, Талмуде и так далее. И вот он говорит, что там учат из этого пасука, написано рак сватена, только губы ее двигаются. Микан ле мит, то есть голос даже не слышен, но губы двигаются. Микан ле митпалель царивший акток басватав. Отсюда мы знаем, что человек, который молится, молящийся, должен разрезать губами, ну, если дословно, но имеется в виду произносить слова молитвы. Вехенита башохартов шмуэль перек бет, яхоли емя рэр балев, значит, также приводится там мидраш, яхоли емя рэр балев, да, может быть, он может помолиться в сердце. В конце концов, это идея мысли. Может быть, помолиться в сердце. И тогда это достаточно. Талмуд Ломар говорит, учима отсюда из пасука, рак сватей наос, что ее губы двигались. А кайца, каким образом? Мархиш басвата, то есть говорит тихо, но должен произносить. Тихо, пусть даже слышит только он сам. То есть, там вопрос, сам он себя должен слышать, может слышать, если не слышит сам себя, это тоже называется произносить или нет, но в принципе должен слышать сам себя хотя бы, и это, что иначе, это, и так должна быть молитва, это то, что мы учим отсюда. Дальше он говорит, может быть, кто-то подумает, что это только идея митцвы, ну, лучше так сделать, идея митцвы, то есть сделать это так правильно, лучше. Но если не сказал, не произнес, то, может быть, все равно это молитва. Говорит он не так, лейкува девять. То есть это также лейкува. Лейкува – это значит, что если не сделал, то нет молитвы. Получается, что он не выполнил, то нет молитвы. И тут, да, и тут вопрос, как так? нет идеи молитвы, нет идеи молитвы. Как так? Ведь это, в принципе, действие в мысли. Как здесь работа в сердце мысли? Так, что это значит? Что здесь делает действие вот этих вот губ, когда губы произносят слова? Это интересная вещь. Что делать, когда губы произносят слова? Почему это? Когда мы говорили практический метод, мы как-то что-то нарисовали там, что это придает форму духовности, тела. Тело становится похожим в духовности в смысле своих действий. А здесь что? В принципе, тоже можем сказать немного, что вот то, что когда стоит такой, так человек, стоит перед Всевышним и молится, и произносит слова, то есть обратно то же самое тело, то же самое тело физическое, мясное, мы вдруг видим его, что оно молится, тело молится. Да, понятно, что оно само не молится, тот человек, который внутри этого тела. Но как бы есть форма этого, да, и поэтому это как бы тоже в каком-то смысле форма. То есть мы немножко можем объяснить в таких понятиях. Но, наверное, на самом деле нужно глубже рассмотреть эту вещь. Но прежде всего должны понять само по себе. Получается, в заповедях мы сказали, у нас есть практическое действие. Это одна из заповедей. Есть заповедь сердца, молитва. На самом деле в этой молитве тоже есть что-то практическое, как он говорит, что надо это дело обсудить, что это такое, что это идея произношения, да, произнести слово само по себе. Но есть еще заповедь, сказать молитву. То есть что он должен делать? Сказать молитву, сказать слово. То есть да, есть заповедь сделать действие, есть заповедь говорить слова определенные, это, скажем, молитва, это не только связано с молитвой. Слово вообще вопрос, что делает слово. Ну ладно, он говорит слово, двигает губами. Что это делает? Что это меняет? Есть несколько мицвёт, связанных с понятием слова. Но одно из, мы говорим, это идея молитвы, хотя она там больше как бы связана с мыслью, но тем не менее есть там идея, как бы физическое произношение слова. Есть со словом связано еще несколько вещей. Во-первых, мы знаем, что само по себе слово – это непростая вещь. На самом деле слово – это непростая вещь. Это что? Это слово можно убить человека. Так говорят. Я не говорю в мистическом смысле, это отдельная тема. Сама по себе, в принципе, есть... Там тоже есть много разных, но мы не касаемся понятия мистики в этом смысле, да, потому что это воздействие на разные духовные силы. Тоже, там тоже словом работает. Именно слово, почему? Ну, не будем в это входить. Но мы говорим о этом, человек может обидеть кого-то словом, и тот пойдет, я не знаю, что с ним произойдет в результате этого. Человек может обрадовать кого-то, сделать доброе дело кому-то, сделать кому-то вред словом. Мы знаем, что такое, мы говорим лашон ара, плохие разные слова, говорить про кого-то, что-то наговорить и так далее, делать нарушения. Он может говорить, делать мицвот словом, делать заповеди и так далее. То есть слово, оно в конце концов переходит в действие в каком-то смысле. Да? То есть оно тоже делает действие. В каком-то смысле тоже связано с действием. Если мы посмотрим глубже в это дело, на самом деле слово это в каком-то смысле переход к действию. Тоже имеет суть действия. Тут пытаемся понять эту вещь. Ну, во-первых, мы знаем понятие слова как? Что человек говорит, может сказать кому-то что-либо и обучить его, что делать. Человек не знает, что делать, приходит к нему другой человек и объясняет, так и так сделай, тогда все будет правильно, хорошо, научил его сделать. Как он его научил сделать? Словом научил. И тогда тот человек делает действие. Получается, что то действие, которое сделал другой человек, результат, причина этому слова первого человека. То есть слова, они сделали, как бы это слово сделало действие. Получается, что слово в каком-то смысле тоже делает действие. Может быть, по-другому человек говорит сам себе и делает действие. Скажем, более того, любое действие, которое человек делает, ему предшествует слово. Иной раз даже он его не произносит, но все равно оно есть слово внутри него. Потому что когда человек делает какое-то решение, и этому предшествует мысль. В мысли это есть, проходит мысль, если кто-то обратит внимание, проследит у самого себя. Происходит несколько мыслей, проходит несколько этапов. Первое, у него какое-то желание, что он хочет, какую-то цель, потом у него появляется мысль, как это сделать, планирование этого и так далее, и так далее. В конце концов приходит некоторая мысль, которая дает ему решение, сделай. Ну, я не знаю, если так вот в прямом смысле, да, но есть, что когда человек думает о том, что надо сделать, это одно. Но когда он уже делает, этому предшествовало решение. Вот это решение, оно представляется в виде слова. Даже если оно не произнесено. Иной раз он произносит, ему кто-то другой делает, или он сам делает. Но вот эта идея слова, оно как-то там находится. Оно предшествует, оно толкает на действие. Это вот конечная мысль, которая делает, дает решение. Да, вот. Та конечная мысль, которая уже делает действие, приводит человека к действию, это, в принципе, идея слова. Почему так? Так это, если мы посмотрим глубже в это дело, так это построен человек. Если мы смотрим, да, на человека, как схема духовных миров, мы сказали, есть голова, тело и нижняя часть тела. Так разделяется человек на три части. И здесь интересная вещь, как оно работает. Что на самом деле голова, на голове есть лицо. На лице есть, ну, 7 отверстий, как минимум, да? 7 отверстий. Это, да, и каждая, ну, на самом деле, в духовных понятиях каждое отверстие имеет большой смысл, логику, идею и так далее, мы будем в это входить. Но мы скажем одно, что человек посредством лица может передать свою мысль другому человеку. Что это значит? Словом, не говорю о мистике или это другое, да, то есть обычная вещь. Человек, когда, ну, я знаю многое, когда человек смотрит, можно из взгляда человека многое понять. Кто-то из взгляда видит многое, там взгляд хороший, взгляд плохой, взгляд такой, прям глаза показывают это. Есть мимика человека, да, лица человека по мимике, он может сказать или сделать какое-то действие. И по мимике понятно, либо это хорошее, плохое, смешное, шутка, не еще что-то и так далее. Видно это по лицу человека. И тогда, но есть еще что-то. О, человек произносит какие-то слова. Что такое слова? Слова выходят изо рта. На самом деле, пока не выходит изо рта слово, оно проходит там большие видоизменения до этого внутри него, где внутри его мысли. И там разные органы играют роль, все ответы, не будем в это входить. Но в принципе есть здесь суть, что когда человек рассказывает другому человеку посредством слова, он может передать ему мысль, которую он мыслит. То есть я могу понять, что имеет в виду другой человек посредством слов, которые он говорит. Эти слова выходят изо рта. Выходят, правильно, что я не могу знать всю мысль до конца, да, то есть не могу, не может, и невозможно словами передать всю мысль. Потому что мысль многогранна, слова, они очень как бы ограничены. Но хотя бы что-то передать. Ведь если человек, у человека есть мысль внутри, и есть тело, мы не видим мысли человека, мы не можем заглянуть внутрь. И вот когда выходят слова, нет, так нет звука, у меня обозначено, что есть звук.
Да, Сахарий, все в порядке.
Да, все в порядке. Да, у меня есть. Да, и значит, когда человек смотрит, как мы сказали, да, когда мы не можем увидеть мысль внутри человека, но мы видим, да, мы сталкиваемся с лицом. Но когда человек приходит и рассказывает мне, он тем самым может, я могу увидеть, узнать ту самую мысль, которая была у него внутри. Это удивительная вещь, да? Рассказать, как можно увидеть мысль человека? Невозможно увидеть мысль. То есть, что такое увидеть мысль? Чтобы я в своей мысли увидел эту мысль того человека. То есть, чтобы я понял, что он имеет в виду. Ну, не говорим там о сложных вещах там или еще что-то, чтобы я понял то, что человек имеет в виду. Да, это тем самым я как бы вижу его мысли. Он видел эту мысль, когда он думал ее. Когда он мне рассказал, и я понял, я тоже увидел свои мысли. Да? Получается, что как я могу увидеть мысль человека? Вот таким образом, посредством слова. Получается, что слово, оно дает, она передает, она может передать мысль от одного человека к другому. Это удивительная вещь сама по себе, если мы подумаем об этом хорошо. Да? И вот это вот, да, это делает это слово. Да? То есть посредством слова можно видеть внутреннее это, узнать как внутри, то, что находится внутри. Но не только это. И в тот момент... что я услышал то, что он мне сказал. Я могу сделать действие, как мы сказали. Получается, что это посредством слова мысль того человека приходит в действие. То есть мысль выходит наружу в действие посредством слова. Так получается, правильно? Я объяснил кому-то, рассказал, что нужно делать. Это было, я знал это в мысли. Я ему рассказал, это вышло в слове. Тот человек услышал, сделал это действие, действие произошло, то есть эта мысль выполнилась. Так мысль может выйти изнутри в наш мир наружу. Интересная вещь. Но если мы посмотрим дальше, не только так. Есть другое понятие, что человек как бы говорит сам себе. То есть когда человек делает действие, как мы сказали, он сначала это раздумывает, формирует внутри себя, в своей мысли, в виде слова, и потом это как бы слово выходит, даже если оно не выходит в прямом смысле, как мы говорим, но оно как бы выходит, и оно приводит к действию. На самом деле всегда слово приводит к действию, именно слово приводит к действию. Да, вот и это то, что мы говорим, есть голова, тело и нижняя часть тела. Да, вот нижняя часть тела – это ниже пояса. Так вот, голова – это там, где находятся мысли. Нижняя часть тела, ниже пояса – это действие. Ну, во всяком случае, схематично. Если обычно человек делает действие руками, руки у него тоже не случайно спускаются ниже пояса. Если он, да, не ниже пояса у него находятся. Ну, в общем-то, там руки, которыми он делает действие, конец рук. Да? И так далее. И само по себе нижняя часть тела, она вообще показывает на действие в том смысле, ну, действие в том смысле, что оно создает даже действие, как-то рождение нового человека происходит в нижней части тела. То есть это создание в каком-то смысле. В принципе, любое действие мы можем в каком-то смысле логически понять, как рождение чего-то нового. То в любом случае. А вот это тело, которое посередине, это область слова. Это как бы слово, которое спускается в каком-то смысле по телу и выходит в мир действия. То есть получается у нас есть мир мысли – это голова, мир слова – это верхняя часть тела, мир действия – это нижняя часть тела. Я это привожу так, мы иной раз у человека, может быть, не совсем будет понятно в физическом смысле, как это у человека, но поскольку мы говорим, человек – это в каком-то смысле форма духовной действительности, я немножко описываю вот процессы, которые происходят в духовной действительности в рамках этой формы. Но суть, она та же суть. Получается, что, в общем-то, слово, оно обязательно приводит к действию. Что значит обязательно? Оно является источником действия. Нет, может быть, слова и нет никакого действия, человек не сделал действия. Может быть, слово, просто слово, человек что-то там сказал, какую-то глупость, нет никакого действия. Но когда человек делает осознанное действие, то тогда это значит, мысль переходит в слово, а слово переходит в действие. Поэтому в каком-то смысле слово – это тоже действие или начало действия, скажем так. Да? Это промежуточная стадия между мыслью и действием. Вот как-то так должно это понять. И поэтому слово играет большую роль, имеет большое значение. Посредством слова можно делать много вещей, хороших и плохих. как мы это видели и учили, да, видели, видим в каждом, этом. Получается, что в каком-то смысле можем сказать, что слово это тоже связано с практическим действием, в каком-то смысле, в таком случае, это начало действия. С другой стороны, мы должны сказать, что здесь тоже слово только тогда, когда оно осознанное, да? Когда человек может говорить много разных глупостей, выходить изо рта много разных вещей, но это не, там нет мыслей, нет начала действия, нет это, да, кто что. То есть, ну, мы всегда говорим о осознанном действии, о осознанном слове, и это тогда имеет смысл. И на самом деле, если посмотрим дальше, это, и поэтому есть мицвот с действием, есть мицвот со словом. Есть еще мицвот, связанный с словом, сказали, там, плохой язык, там, сплетни и так далее, делать хорошее, делать, говорить плохое, говорить хорошее про человека и так далее. Есть еще понятие недарим и швот, кто знает, недарим – это принять на себя различные обеты, что человек сказал, так он уже обязан в этом. Почему? Как? Что слово делает? Что вдруг слово, оно что-то обязывает. Человек поклялся что-либо, так он теперь обязан это выполнить, иначе там это нарушение и так далее. Есть мицвот, связанный с этим. Тоже надо как-нибудь войти в эту тему, понять, что это такое, не будем сейчас это делать. Во всяком случае, это, да, эта идея, это слово, оно имеет силу в этом смысле. Да? Слово имеет силу в этом смысле, что оно тоже в каком-то смысле действует, так скажем. Есть еще интересная вещь. Мысль, есть мицвот, который связан с мыслью. Без всякого действия. Есть мицвот, да, как мы сказали, есть мицвот практически в действии, мицвот со словом. Есть еще также мицвот, связанный с мыслью. Как, например, ну вот здесь у меня, надо скажем, есть, наверное, приводится во многих разных местах, но, да, в Рамбаме это, вот здесь у меня есть Хай Адам тоже, он перечисляет, там, сколько там, я знаю, сколько мицвот он здесь перечисляет. Ну, как минимум 5, да? 6. То есть, какие мицвот? Например, приводит Леамин Шейшелока и Хадбаулян. Верить, что есть один Бог в мире. Да, это то, что в 10 заповедях приводится. Кешем Локейха. Верить в Бога. Сама по себе мицва. То есть, мы знаем, что Леамин Шейшелока и Лока и Хадбаулян Шейнцы Коля Немцаим и Хабцов Рацано. То есть, верить в то, что есть один Бог, Создатель, который создал все, что находится по своему желанию. По своему желанию. А я коль маши, а я коль маши, угу, акша, выше, ей, выше, и так далее. Все, что было, все, что есть, все, что будет. Верить в Бога. Первая вещь, что Он создал этот мир. Второе он приводит. Шилоли амин башумы, чтобы не верить никакие другие богов. То есть это тоже как бы запрет. Тоже связан с мыслью. Не верить, что есть какие-то силы другие, духовные, мистики разные, которые там что-то самостоятельное, что-то могут делать, там прочее. И третье, Леахдо, единство Создателя. Это Шма Исраэль, то, что мы говорим. Шма Исраэль, это идея, мы познаем, что есть Создатель, есть только Создатель, нет ничего кроме него. Это, по сути, общая вещь, это идея. Это и есть мицва, где это у нас? Да. Леарова Тамаком Баруху. Любить Всевышнего. Мысли, любить Всевышнего. Где эта любовь? Мысли. Есть бояться Всевышнего. Лейрамип Наяшем. Есть еще запреты в мысли. Не думать плохих мыслей. То есть не идти за глазами. Да, что это не идти за глазами. Здесь есть две вещи. Есть язычество, что запрет сам по себе, только думать о язычестве – это запрет, точно так же, как, скажем, мужчине запрещается в мысли представлять женщину, что он делает этом запрет, вид, образ, вид, только в мысли, это один из запретов мысли, да, то есть идея, в других запретах нет, если человек представляет себе, что он кушает некошерное мясо, нет здесь запрета, он не делает запрет. Не то, чтобы не, да, нехорошо делать, но нет здесь, он не делает какого-то нарушения. Но когда он представляет, мужчина представляет образ какой-то женщины, это само по себе Запрет. Как запрет? Что он сделал? Там всего лишь мысль какая-то появилась. Ну так что? Мысль же это не действие. Вообще вопрос. Ладно, про действие мы сказали. Человек, смысл действия мы сказали. Вот это сделать похожим на Создателя. Хорошо. Слово было трудно нам понять. Мы тоже поняли, что каким-то образом это связано с действием. Но мысль, как мысль, почему мысль может быть действием хорошим или плохим? Верить в Бога – это мысль одна, то есть бояться, любить Всевышнего. Не сделал ничего, любит Всевышнего в мысли. Он делает доброе, это какое-то, да это заповедь, то есть делает какое-то действие, какая-то митцва, заслуга за это. Каждое мгновение может выполнять митцву в мысли, так он приводит здесь. Митцву в мысли человек может выполнять каждое мгновение. Получается, что в течение дня он может множество мицвот выполнить, вот эти мицвот мысли, идя по дороге, думая о чем-то, это действительно так, человек идет по улице или еще где-то там, сколько мыслей ему в голову влетает, все, о чем только не приходит в голову, а вот если он переводит все мысли вот в том направлении, как вы сказали, это удивительная вещь, да, это мицвот, он выполняет мицвот, может множество мицвот выполнить, просто, и когда он идет по улице, без какого-либо, да, в мысли. И вот это, или вот это, что мы сказали, образ женщины, через мужчина смотрит, тоже запрет. Почему? И язычество то же самое. То есть человек, да, как это, ну, я не знаю, как там преклоняется в мысли или что-то в мысли, думает, что вот это вот какой-то идол, какой-то идея идолопоклонства, верит в какую-то идолопоклонство, в какую-то идею, идеологию. На самом деле в нашем мире у нас нет такого явного идолопоклонства. В наше время идолопоклонство что такое? Мы приводили это идею атеизма, современного мировоззрения, всякий феминизм, всякие идеологии прогрессивные, всякие идеологии, на самом деле идолопоклонство, так не случайно оно связано на русском языке, идеология. Идеологии различные, которые пришли, они пришли взамен идолопоклонства. Когда идолопоклонство прекратилось, после того, что мудрецы его отменили в какой-то момент, не буду сейчас приводить, как это приводит Мара, и после разрушения второго храма, что уровень людей упало очень сильно, и все, они перестали видеть духовную действительность, и поэтому идолопоклонство тоже как бы отменилось, потому что перестали видеть это духовную действительность, то у них это заменилось идеей вот различных идеологий. Идеологии разные, да, верить в то, верить в это, верить, что мир возник сам по себе, и так далее, тоже в каком-то смысле идеология, тоже в каком-то... То есть это мицвот или запреты, или мицвот мысли. Как мысль делает действие? И мысль – это мысль. А мы говорим, что он должен быть какое-то действие. Здесь тоже мы можем что-то понять. На самом деле, когда человек верит в сердце во Всевышнего, от этого зависит все его поведение. Понятно, да? То есть, всякое его действие, поведение, оно результат его веры во Всевышнего. Или наоборот, когда он верит в что-то плохое, всякое его действие, оно в принципе соответствует этому. Получается, что если мы сказали, что слово приводит к какому-то действию в результате начала какого-то действия, то мысль, оно воздействует на все тело человека, все тело, все поведение человека зависит от этого, если он верит в Бога или не верит в Бога, если любит Бога, если это. И также мысли о язычестве, это также как бы зависит от этого действия. И также вот эти вот мысли разврата, которые появляются у человека, мысль, они приводят к действию физическому внутри тела человека. Это тоже должны знать. То есть, получается, в конце концов, тоже в каком-то смысле связано с действием. Так что, можно так сказать, что, в общем-то, все эти мицвот и практически, и словом, и в мысли, в каком-то смысле, они все равно проявляются в действии. Но он хочет здесь понять больше. Давайте посмотрим здесь. Он говорит здесь про идею молитвы. Мы пойдем дальше. Идея молитвы, там, значит, мы сказали, что он должен произносить слова обязательно. Не может без того, чтобы не произносить слова. Да, что тогда это в этом действии, да, тогда это не молитва. И надо понять, почему. Что значит это, да? Да, что это значит в молитве, вот это вот произносить слова, что оно делает в идее молитвы? Что такое молитва сама по себе? И вот он здесь приводит так, «Ведоба зор» и «Китве Аризе», говорит, он приводит «Зора» из книги Аризе, да? «Шиньяна тфила утикуна лямо». Что такое идея молитвы? Молитва – это идея исправления миров. «Виталут», мы пытаемся сейчас разобраться, что это значит, исправление миров. Что значит исправление миров? «Виталут пнемио там». И это поднятие внутренней сути миров. Это, да, поднятие миров, как бы, духовных миров, внутренних миров, то есть миров мысли, миров души. Поднятие миров, надо понять, что это такое. Коль пхинат наран шибаем, то есть всякое понятие наран, то, что у них наран, это непеш, рух, нишама, то есть это душа человека, три уровня, непеш, рух, нишама, поднятие в этих мирах, то есть в каждом мире есть у человека непеш, рух, нишама, и в каждой духовной действительности тоже есть непеш, рух, нишама. И вот и идея молитвы – это идея поднятия непеш, рух, нишама миров или какого-то мира духовного. Тоже надо понять, что это такое. Мимата лимала – снизу вверх. Поднятие миров снизу вверх – это идея молитвы. Ву алидей и дабкут виткашрут непеш адам барухо бурух нишмато. И это делается посредством того, что непеш человека – прилепляется или связывается с его рохом, а рох человека связывается с его нишомой, с нишомой. Так это происходит поднятие. То есть здесь должны понять идею, что это значит. Поднятие, да, идея молитвы – это идея поднятия миров. Почему, зачем, сейчас пытаемся объяснить, вот, чтобы понять то, что он пишет здесь. Да? Это поднятие миров. Как они поднимаются? Ну, человек... Как происходит вообще поднятие? В каждом духе, в каждой духовной действительности, как и в человеке, есть непеш, рух, нишама, уровни молитвы, уровни души. Мы как бы называем нишама, она находится выше всего, не под ней находится рух, под ней находится непеш. Что такое выше и ниже, это не в телесных понятиях, не в пространственных понятиях. А в смысле, да, ну, уровня духовности, не будем сейчас ходить это, но, может быть, объясню немножко. Но это, как бы, да, нишама – это более духовное, поэтому называется она выше находится, чем рух. Если мы посмотрим наши понятия человеческих, нефеш – это идея телесных ощущений, что это тоже духовность, да, что тело само по себе, когда я уколол палец, и палец у меня болит. Палец сам по себе не может болеть. Палец это как его, мясо, мясо не болит. Там есть рецепторы, которые приводят, ра-та-та, и так далее, дают сигнал в мозг, мозг там у него появляется сознание, ощущение боли. То ощущение боли, оно в душе человека, не в этом, это понятно. И всякие телесные ощущения, желания, они находятся там в душе. Все это понятия духовные. Вот это как бы совокупность этих ощущений называется непеш. Рух – это как бы у человека, когда мы говорим, это идея эмоциональности человека. Она явно не телесная, это понятно всем, да? Хотя она связана с телесными образами. Это то, что мы сказали, идея сердца. Там находится сердце, образы, представления. Эмоциональность человека – это когда человек себе что-то представляет, какой-то образ, какую-то картину, какую-то ситуацию, какую-то, и у него пробуждаются силы те или другие, положительные или отрицательные эмоции. Это значит, понятно, что мир эмоций – это не мир телесных ощущений. Есть принципиальная разница. Мир эмоциональности, он как бы более отдален от телесности. Телесные ощущения, они правильно, что они духовные, но они как бы непосредственно связаны с телом. Телесные ощущения, ощущая боль, ощущая голод, ощущая еще разные, голод, холодно, жарко и так далее. Все эти ощущения – это телесные ощущения. Еще другие телесные ощущения, которые есть внутри человека, там много разных сложных этак. Все это идея духовности, но которая связана с телесностью. Эмоциональность. Она уже, она тоже в каком-то смысле связана с телесностью, в смысле образов телесных, фигур, картинок, но она, но по сути, непосредственно не связана с телесностью, эмоциональность. Это мы говорим, что эмоциональность, она выше, чем, теле, чем нефиш. Рух выше, чем нефиш. В смысле отдаления от телесности, скажем так. Нефиш, она более как бы внутри телесности, приближена к нему, ощущение телесности. Да, и эмоциональность, она как бы выше, она более отдаленная от телесности. Идея разума, в ней даже образов нету. Как бы стремление к постижению истины. Есть идея постижения идеи, когда человек погружается в какую-то мысль, он забывает про тело, про окружающий мир. Про... Когда человек погружается в мысль, забывает про окружающий мир, даже тело не чувствует. Оно еще выше находится. Это нешама, это идея нешамы. Получается, у нас есть нефиш, самая низкая часть души, руах, более высокая часть души, и нешама, еще более высокая часть души. Это три уровня в душе человека. Теперь, говорит он так, как происходит поднятие миров, тоже надо понять. То есть параллельно этому есть в духовных мирах. Духовные миры, в принципе, вот эти вот, как это, что значит духовное? Вот то, что мы перечислили у человека, это как бы мир мысли человека. Идея разума понятна, идея мысли, образов, это понятно, что это мысли человека. Стремление к постижению разума – это более высокая мысль, тоже мысль более высокого порядка. Мы не совсем понимаем, как она работает, но ощущаем ее, видим иногда внутри себя вот это стремление к знанию, постижение, понятие, да? Но это мысль более высокого порядка. А телесные ощущения трудно назвать мыслью, но это тоже относится к миру мысли, только, ну, в конце концов, я чувствую боль где-то в мысли, назовем так, где-то в душе мысли, но не та мысль, которая мыслит, а та мысль, которая ощущает. Это тоже идея мысли. Получается, что выше нешамы есть еще уровень мысли, что это уже не называется мыслью, а называется чем-то другим, в принципе, хохма, да? Но она, это идея знания, которая не подает, которую мы не можем назвать мыслью, но тоже назовем это миромыслью. Выше есть еще что-то, что вообще даже этим не называется. Но все это понятие мысли на разных уровнях. Ну, мы просто назовем эту мысль по нашему примеру, да, нас. Теперь, то же самое параллельно есть в духовных мирах. Потому что духовные миры – это и есть вот эта вот идея уровней мысли, только от Создателя, а есть у человека. Есть как бы миры, которые создаются, материальные миры, у них есть причина для их возникновения. Эта их причина – это как бы нефиш мира. Управление этим, да, это как бы рох в мире, мира. Там не эмоциональность, там другие понятия, но параллельно этому как-нибудь приведем. А, да, это идея роха мира, и также есть нешама мира. Что такое нешама мира, тоже не будем сейчас разбирать. Но и есть и выше, и так далее. И, в принципе, это есть также в мире. Теперь, человек, у него есть нефеш, рух, нешама, и миры, у них есть нефеш, рух, нешама. И они связаны между собой. Нефеш человека как бы находится внутри нефеша мира. Это понятно. Как тело человека. Да?
Извините, пожалуйста.
Да-да. Да, сейчас, секунду. Да-да, мы сейчас скажем все вместе Теилим и продолжим дальше. Теилим для чего? Потому что еврейский народ в такой трудной ситуации, мы молимся в Теилим для того, чтобы Всевышний как-то спас, привел спасение еврейскому народу и защитил всех тех, кто защищает еврейский народ и находится в опасности, и также, чтобы привел спасение всех заложников, здоровыми, и да, живые и здоровыми, и мы говорим про этот Теилим. 121. Шира Малош. Исай наэле орим, мяне во изри. Изри мим адойной. Осэ шамай ворач. Али тем ля мой траглехо, али юнум шоим рехо. Ине ло юнум ло ишан шоим эр Исраэль. Адойной шоим рехо, адойной цирхо аль яд именехо. Веймом Ашемеш ло якека, вирек балойло. Адуною шморхо мікольро, і шморос навшехо. Адуною шмор чешхо, увехо, увехо, м'ятова дульон. 130. Шира малось. Мима маким крочико адуйною. Адуйною шима викойлі, тієно ознеха кашивось ліколь таханною. Има ваной стишмор йо, адуйною мія мой. Ким хо сліхо, ліман ті варей. Кивіся адуйною ківшо навши, вилі дворо хольті. Навши ля адуйною мішомрім ля бойки, шоймрім ля бойки. Яхел Ісраїлі ля дуйною, кім адуйною ахесет варби і мобдус. Вуй вдейш Ісраїль міколя войносок. 91. Йойше бецесер льйон, бецель шадай слоном, омар ла дуйной максим і судоси, елогай в так бой. Кігу я цилхо, мі пах, йо куш, мі девра войс. Вивросо Йосехлох і Сахас Кнофов Тиксе. Сино Висохера Амітой. Лой Широмі Пахад Лойло, Міхесі Уф'ємом. Мідевір Баофіл Я Лой, Мікетові Шуцо Рою. І Польмі Цитхо Елі, Урвовомі Іменехо, Елехо Лой Гош. Рагвей Неха Сабіт, Вишоломас Решаїм Тір Е. Кеато Дуйной Максі Ільйон самто мів нейко. Лойсі у неї лихо роо, винегелою крав би олейко. Кімалахо вицави лох, лішморхо бухой брохейко. Алькапай нісоунхо, пенті гов би евін раглихо. Альшахаль вовпесан ті дройх, тірмоцка пір висанін. Ківіхо шаква пальтеву, Асагбеу ки йодашмі, і кроєні вейнову моонохи вецоро, ахальцеву ахабдеу, ойрих ямім, ашбіеу вейрею бійшуасі. Скажемо молитву. Ахейну коль бес Ісраїль, анасунім вецоро вушив'йо, аумдім бен байому бен баявашо, амаком ірахем алеєм, вецеєм вецоро лірвохо. Мяхело ли уро, мишабуд ли гело, а что багало без манко рибу не маро мей. А вроде у нас часы поменялись, должно было вернуться к этому, не знаю. Ладно. Значит так, мы идем дальше. То, и мы идем дальше, и тогда получается у нас... То есть, что это значит, мы сказали? Что есть нефеш рох нешама, внутри души человека, мы сказали. Есть в мире нефеш рох нешама мира, да, в духовных мирах, духовных миров. Это похоже на то, как человек находится в мире природы. Человек, есть человек, и природа вокруг него. Человек – это как бы он сам, у него есть своя душа, и он сам руководит своими действиями. Но мир природы вокруг него – это идет по законам как-то Вселенной, по законам другим. Это окружающий мир вокруг него. Создатель создал человека – и послал его в этот мир, и этот мир он создал для него. Есть управление Создателя внутри души человека, и в окружающем мире вокруг него, как испытание для него, как место, где он может выполнять заповеди. Две реальности он создал для него. Мир окружающий его, и его самого, его душу внутри этого мира. То же самое можно сказать про душу человека и тело его. Тело, оно там тоже происходят различные физиологические процессы, которые не человек делает, а создатель делает. То есть природа, в принципе, да, природа это тоже мир природы, в принципе, тело тоже мир природы. Если мы смотрим буквально на тело человека, есть душа и есть тело. Душа, она может воздействовать на тело и заставлять там какие-то делать действия. Хорошо, но при всем этом само тело существует как бы вне души. Там происходят разные процессы и так далее по законам природы, да, то есть это как бы окружающий мир для души. Точно так же, как если смотреть на человека внутри мира, мир окружающий, как бы окружающий создатель, а человек находится посередине. Теперь, в том же смысле, нефеш человека, оно как бы внутри нефеш мира, того, который, как бы тот мир, нефеш мира, это как бы нефеш, это то, что ответственно за всякие процессы, телесные процессы в этом мире. Причина для материальных процессов в этом мире. Это как бы нефеш мира. Как нефеш человека, оно ответственно за телесность человека. И оно как бы находится внутри, связано, находится внутри. Как человек находится внутри природы, так его нефеш находится внутри нефеш мира. Его рух как бы находится внутри нефеш руха, его нешама внутри нефеш мира. Тоже не так просто все это, но вот как бы утрировано. Теперь получается, что человек может поднимать миры. Что значит поднимать, мы пытаемся понять, но в принципе может воздействовать на мир духовный. Каким образом? Если свою нефеш, это то, что он здесь говорит, когда человек прилепляет свою нефеш к своему руху, а рух прилепляет к нешоме, то тем самым миры тоже поднимаются. Нефеш мира прилепляется к руху мира, а рух мира прилепляется к нешоме мира. Почему? Это как человек может делать воздействовать? Потому что он там помещен как бы в середине этого мира, как мы находимся в мире природы и можем воздействовать на окружающий мир. Мы уже привели пример, что человек своими действиями может сделать свое тело, что это по сути природа внешняя, сделать ее похожей на духовную, поднять ее, сделать ее немного духовнее. Это значит поднять. Что значит поднять? Что она будет более духовной, в том смысле, что дальше от телесности и больше к миру мысли, ближе к миру мысли. Если мы так посмотрим, как можно нефиш поднять к руху? Что такое рух? Рух, мы сказали, эмоциональность, правильно? А нефиш – это телесное ощущение. В принципе, это одна из сути молитвы, что во время молитвы человек должен как бы отстраниться от окружающего мира, перестать ощущать окружающий мир. Что это значит? Это значит, что нефеш его перестает быть связано с этими ощущениями, оно как бы оказывается, прилепляется к руху, более высокому уровню. Это мы в каком-то смысле отделяемся от телесности. Это и человек действительно, когда он во время молитвы, когда человек молится очень так, серьезно, он перестает ощущать телесность, тело свое. Это удивительная вещь. Много рассказов про это, про великих людей, когда они молились, они не слышали ничего, не видели ничего вокруг. Это не видели, ладно, не слышали, не ощущали даже ничего вокруг. Это и дает. Получается, то есть, что это значит? Что вот эта нефеш, которая ответственна за ощущение человека, она сейчас перестает это ощущать. Это значит, как бы нефеш поднялась на уровень другого. То есть, как бы переходит мир эмоциональности, в каком-то смысле. Потом мир эмоциональности, рох, прилепить к нешоме. Что это такое? Что такое рох? Рох – это эмоциональность. Что это значит? Это эмоциональность, это то самое сердце, про которое мы говорим. Мир мысли человека, это образы, которыми он мыслит. Это значит, что когда это, что мы молитвами произносим, Тейлим, различные прославления Всевышнего, то есть он переводит свои мысли, заполняет свои мысли осознанием того, что Всевышний, все, что все в этом мире происходит от Всевышнего. Это идея вот всех Тейлим, то, что мы читаем во время молитвы. Осознать, что есть только Всевышний, он то и другое. То есть в своем осознании прилепиться, ну, осознать в большей мере вот эту идею, да, Всевышнего как бы. Это идея того, что есть Всевышний, он создает все, он. Только он как бы всем руководит. Это когда появляется это сознание в мысли человека, это значит, что его рух поднимается дальше, поднимается выше, он становится более духовным. Потому что обычно в мысли человека, если произошло то, тот плохой, этот хороший, этот виноват, не виноват, разные события, которые вокруг него. А тут, когда человек осознает, что все происходит от Всевышнего, он как бы поднимается над этими мыслями, у него другие мысли. Это значит, он прилепляется к нешама. Если мы рассмотрим саму идею молитвы, молитва, она разделяется на четыре части, кто знает, да? Первая часть – это до Барух Шамар, что это называется молитва. Часть этой молитвы называется мир Асия в рамках вот, понятия Кабалы, самый нижний мир, мир Непеша. Барух Шамар и дальше, что там мы говорим Теилим в утренней молитве, называется миром Яцера, да, вот это вот идея эмоциональности. После нее есть Шма Исраэль, благословение на Шма Исраэль, это называется миром Брия, что это идея Нишамы, что тоже надо понять. А Шмона Исраэль, то есть сама стоячая Амида, стоячая молитва, это называется миром Ацилут, что это стоит над миром мысли, над миром, над нишомой, то есть, да, это над миром мысли, а мир знания, хохмы, знания, я не знаю, как назвать это знание, но не совсем точно, оказывается, да, идея этого, да. И вот получается, что нефеш, как он здесь пишет, нефеш, он прилепляет к руху. Каким образом? Сознанием перестает ощущать, отказывается, как бы не обращает внимания на телесное ощущение и переходит к осознанию, что Всевышний все создает. Как бы. Это нефеш, то, что начинает как бы ощущать. Потом этот рух, он прилепляет к чему? К нешоме. Это что это значит? Что в эмоциональности он, в конце концов, начинает осознавать, что есть только Всевышний, больше ничего. Не то, что то, что Всевышний создает все, а то, что есть Всевышний, больше ничего. Это идея Шма Исраэль, и все идеи там благословления связаны с этим. То есть нет ничего. Это как бы идея мира Брия, это идея осознания разума, это идея разума нешомы, что есть только Всевышний, больше ничего нету. Когда человек переходит это осознание, приходит к этому, он идет дальше и выходит из мира Брия в мир Ацилут, как бы прилепляют свою нешому еще выше. Выводит, а что там выше? Хая, да, то есть в принципе мир мудрости. Мир мудрости, это идея молитвы. Получается, что он как бы все свои три стороны он поднимает к миру, над миром мысли, выводит из мира мысли, приводит в мир мудрости, что там это как бы над мыслью, над разумом. Это мир над разумом, потому что разум это идея как бы еще мысли, а над разумом это уже идея мудрости, другой мир совсем. Как бы он приходит туда, прилепляет свою душу, когда он это делает, вместе с ним поднимаются также миры, потому что его нефеш, рух, нешама находится в окружающих мирах. Духовных, что мир нефеш, он находится внутри, его нефеш находится внутри нефеша мира, его рух находится внутри нефеша, это, да, руха мира, и так, его нешама находится внутри нефеша, нешомы мира. Что это такое? Это, в принципе, это есть. Нефеш мира – это мир Асия, рух мира – это мир Яцера, и нешама мира – это мир Брия. Так оно и есть, в принципе. Поэтому мы относимся к молитве, так их называем. Поэтому идея поднятия миров. Поднимаются все миры, они поднимаются в внутренний, в это, да, в мир мудрости, да, мир Ацилута, что это сказано. Это что он приводит. Как он говорит, что вот посредством прилепления и связывания нефиш Адама к роху Адама, рох к нешоме Адама, посредством этого, что происходит, поднятие миров. Нефиш, рох, нешама в духовных мирах тоже поднимается там. Да, вы эмник шарим или да, и вот, что значит поднимаются там, как поднимаются, когда человек молится, мы не видим, что мир куда-то поднимается, мир он виден как мир, причем здесь мир поднимается, имеется в виду духовные миры, внутренние, потому что есть внешние и внутренние, как человек, человек есть человек и окружающий его мир, или сам человек, нешама, и тело – это его окружающий как бы мир. И то же самое во всем мире. Есть вот это его как бы материальное его это одеяние и его нешама, то есть его духовная сторона. Эта духовная сторона называется внутренняя. Теперь, они же идут по разным, как бы функционируют, как бы разделены, вот скажем, душа человека и тело. Правильно, что Всевышний дал человеку человеку дал тело. То есть душа находится внутри тела и может им руководить. Но она его не создает, это тело. Тело функционирует по законам окружающего мира. Душа не может приказать перестать двигать там, чтобы текла кровь, чтобы клетки не делились, они идут по своим каким-то законам. Он может направить действие движения органа такого, другого и так далее. Это может сделать нешама, но это... То есть как бы она находится как бы в гостях у тела, внутри тела, закрыта в каком-то смысле. Теперь, и есть такое понятие, что оно может подняться, а тело остается на своем месте. То есть то, что поднимается, вот в этом смысле, это... внутреннее, а внешний мир, он остается на месте. Почему? Потому что так Создатель Всевышний создал, что Он создал этот мир нижний и послал нас в этот мир, чтобы мы выполнили ему какую-то работу, которую мы сказали, да, ту самую цель. Теперь, и Он будет оставаться внизу всегда в течение 6000 лет. После 6000 лет, после прихода Машеха, окружающий мир тоже начнет подниматься вверх и тоже перейдет на уровень духовности, станет как бы войдет в мир мысли, начнет изменяться. Это что сказано, что после прихода Машеха будет оживление мертвых, и миры духовные, они, и мир окружает, мир будет подниматься. Не только нешама будет подниматься, внутренне, а также весь мир будет подниматься, и он будет преобразоваться и так далее. Тогда мы приходим в другую реальность. В другую реальность, в смысле, это то, что будет оживление мира и поднятие миров духовных после прихода Машеха. Это называется Улям Аба, мир грядущий. Но до этого мы находимся здесь, потому что мы должны закончить здесь работу. И не можем, и мир окружающий, он остается на своем месте. Ну зачем тогда внутренний мир поднимается? Зачем душа человека поднимается, когда тело его остается здесь? Зачем? Это идея молитвы, что каждый день, как бы вот это посредством молитвы человека, он и все духовное вот это действительность поднимается в тот самый это. И что там происходит? И соединяется там с источником жизни, скажем так. Там многие процессы происходят, которые имеют свои названия, не будем их называть. Но там он как бы соединяется с источником жизни и получает некоторую порцию силы жизни, которая потом спускается обратно в этот мир и возвращается и получает эту жизненную силу. И то есть... он получает, как это, такую энергию, силу, кто назовет это как, для выполнения своей задачи. То есть его задача, мы сказали, 6 тысяч лет, должны выполнить ту самую роль. Каждый день предназначен для какой-то определенной его цели, там поднять какую-то искру святости, что мы говорили, исправить какую-то идею зла, перевести ее в добро и так далее. Для того, чтобы это выполнить эту задачу, нужна жизнь. Им нужны средства, нужны инструменты, нужно все, что нужно. Создатель создал вот это, у него как бы все может дать, но не дает все сразу человеку, потому что иначе человек взорвется от счастья, от несчастья, не знаю от чего. И каждый раз дает только порцию того, что необходимо для этого дня, и если человек это заслужил. И когда заслужил, и он может это выполнить, он как бы готов для этого. И тогда во время молитвы есть поднятие миров, поднимаются как бы к этому источнику жизни, где там замок. И там происходит нечто, то, что называется зивугом. И происходит, как бы получается, та самая порция вот этой жизненности, с которой потом эта душа спускается в этот мир и может в этот день выполнять ту самую роль, которую это. И так каждый день. Это идея. И кто-то спросит, как так? Это человек делает? Сам мир и так иначе поднимается. Как бы у нас это так, что мы только, как бы для нас миры сами поднимаются, мы только можем к этому присоединиться или нет. Но на самом деле сказано, что есть всегда это как ламы два псадики, 36 праведников всегда есть в мире, которые молятся это. И если не будет их, то тогда мир разрушится, придет это. Что значит разрушится? Не придет той самой жизненной силы. То есть есть всегда люди, которые поднимают, а мы тоже как-то можем в этом участвовать, присоединиться к этому в каком-то смысле в нашей молитве. Потому что чтобы по-настоящему, чтобы действительно как бы поднимать, нужно... чтобы человек был на очень высоком уровне и высокие намерения и так далее. Но даже если не так, все равно человек может к этому присоединиться. Да, может участвовать, принять какое-то участие в этом. И тогда это как бы его заслуга. Это идея молитвы. Поднятие духовного мира для того, чтобы привести духов... Это идея митцвы молитвы. То есть митцвы, другие мы объяснили, что это. А здесь идея молитвы – это поднять и притянуть некоторую... порцию духовной силы для нижних миров. Это понятно. Так он, в принципе, здесь объясняет, ну, в принципе, короче объясняет, но мы это объяснили то, что он сказал, да? Поднятие миров. И что теперь? И сказали здесь, да, значит так, это идея молитвы, что поднятие миров посредством того, что Нефеш присоединяется к Руху, Руху присоединяется к Нешоме и так далее. И все мироздание как бы поднимается и говорит там, сказано там, «Вемник шарим алиде киматут нуацва там бахитух ты вот отфила». И все эти миры, они соединяются один с другим. Как это? Прилепляются, то есть Непиш прилепляется к Руху, Рух, к Нешоме, как бы поднимаются на один уровень, прилепляются, включаются выше. Все это посредством акиматут нуацва там, посредством того, что человек, молящийся здесь, двигает губами и произносит слова. Это что он хочет сказать. То есть вся эта действие в духовных мирах, оно происходит только в том случае, если человек двигает слова. Это. Она вся работа в мысли. Но оно имеет действие по-настоящему в духовных мирах. Это действие в духовных мирах. Да? Поднятие это происходит только тогда, когда здесь человек действует, двигает губами. Так он пишет, так это приводится в книгах. Да? Шиип хинат маасе шебадибур, что это понятие действия, то, что в разговоре. Действие в разговоре. И как это сказали мудрецы, Мошамру Розальба Санедрин, приводит Шугмору, что говорит так. Акимат сватав авимайсер. Вот это движение губ, то есть произношение, оно есть действие. Да, это как бы действие в этой митце. Еще сказано в Гмаре. Минанша дебурка маасэши неймар. Откуда мы знаем, что слово, высказывание, разговор, оно как действие? Оно как действие? Что сказано? Упхината непишеба дебур. Да, что сказано, что это там как-то упхината непишеба дебур. Да, там он приводит. Упхината непишеба дебур. И это... понятие «непиш» в разговоре. То есть, если мы посмотрим на разговор, в нем тоже есть понятие «непиш», «рох», «нешама». Каким образом? Объясняет он. «Гевель выколь шудибур ацмо». А «эвель» – это значит воздух, который выходит. То есть, голос, который выходит изо рта. Голос, воздух, так он называет. Голос, который, звук, который выходит изо рта. «Упхинат». А, значит так. Да, дебур, иначе дебур это да, кимайсе, вупхинат непишем, дебур, а коли вупхинат рох, ага, значит, разговор, слова, которые выходят, движение губ, я знаю, слова, которые выходят, это непиш разговора.
воздух, который выходит, или голос, который выходит, голос преобразуется в слово. Тот, кто смотрит, там в книгах подробно разбирается, как происходит слово. Интерес, само по себе интерес, как слово возникает. Что вначале выходит из гортани, выходит воздух, потом он преображается в какой-то звук, звук потом разрезается зубами, языком, губами в разных. И так возникают буквы, возникает слово. И вот говорит, что сам разговор, то есть слова, которые выходят, по всей видимости, это нефиш этого высказывания. Гевель, то есть воздух, или голос, который выходит, это рух этого высказывания. Каваната лев, намерение сердца, то есть намерение, которое при этом было в этих словах, когда он их высказывает, то есть намерение, смысл слова, это идея намерения. Оно понятие нишома, то, что... То есть разговор сам по себе тоже разделяется на нефеш, рух, нишама. И в лизот, говорит он, лоя цай дэхуватыня... И поэтому говорит так, что это тоже получается, что как мы соединяем нефеш, рух и нишому, соединяем и тем самым поднимаем миры, без разговора не может быть, потому что в разговоре тоже есть это понятие. Это как бы тоже нефеш рох нешама в каком-то смысле, которое связано с нефеш рох нешама человека. Если мы это не делаем, то мы не присоединяем нефеш, нефеш нашу к роху нашу, мы не присоединяем нефеш мира к роху мира и так далее. Объясняет он дальше, как это работает. Лизот лоя цай дэхуват и няна цвят. Поэтому он не сделал, не выполнил митцву молитвы в мысли, только в мысли. Если он только думает мысли, слова молитвы, он не выполняет. Почему? Как можно приблизиться к понятию нешомы? Им лои лег баседера мадригот мата лимала. Что если он идет путем ступеней снизу вверх. То есть, чтобы подняться... Нефиш поднял, для того, чтобы все, душа человека поднялась в мир, как мир Ацилут, то, что мы говорим, мир мудрости, это значит, нефиш должна присоединиться к роху, рух должна присоединиться к нешоме, а нешама должна подняться туда вверх. Не может быть, чтобы рух поднялся к нешоме, а нефиш остался внизу. Почему? Человек, это понятно, что такое присоединиться, что такое нефиш присоединяется к руху, как мы сказали, что человек, нефиш это телесное ощущение, когда человек начинает в этих телесных ощущениях, он должен перестать ощущать телесный мир, тогда он поднимается к руху, да, так мы сказали, отказаться от телесных ощущений, это значит нефиш поднимается к руху, а рух, а потом эмоциональность, это, то есть, да, потом поднимается к мысли, то есть представляет, что есть только Создатель, к миру нешомы. То есть он должен как бы отказаться от других образов, кроме как вот того, что Создатель, он един и больше ничего. Теперь, если он в своей эмоциональности начинает осознавать, что есть только Всевышний, а в своей телесности остается на своем уровне, это невозможно. Почему? Потому что в его телесности, в нефиш, есть разные телесные ощущения. Он любит это, ему сейчас холодно, он сейчас хочет чай выпить, еще что-то. Тогда он не сможет представить себе, что есть только Создатель, больше ничего. Это понятно. Для того, чтобы рух присоединился к нешоме, нужно, чтобы нефиш отделилась от телесности и пришла к руху. Это понятно. Тогда рух приближается к нешоме, и тогда нешама тоже может подняться в мир Ацилут, к миру мудрости, если только все поднялось уже к нему. Не может оставить, что тело будет жить своей жизнью, а он это, да? Это понятно. Поэтому для того, чтобы могло быть это поднятие, необходимо начинать это поднятие с самого низу. Нефиш должно подняться к рух, рух подняться к нешоме, и только тогда может подняться, только тогда может получить ту самую порцию силы и жизни, жизненной силы, которую получает, и спустить потом обратно. А вот поэтому также в этом этапе, в этом переходе участвует также тело. Поэтому тело и губы, которые двигаются, они тоже должны, с них должно все начаться. Для того, чтобы нефеш поднялась к руху, нужно, чтобы тело, да, как бы тоже, ну, находилось в этом же ракурсе. То есть, как он говорит, разговор, что в нем тоже есть идея нефеш, рух, нешама, как бы в словах присоединить эту вещь, как это. То есть, другими словами, как он объясняет здесь, что если это не идет снизу вверх, с самого низу до самого верху, то, то есть, чтобы связалась нефиш, то тогда шиткасера нефиш, чтобы нефиш разговора, что это движение губ связалось с рухом, который в разговоре, что это идея голоса, и которая потом связывает, что оба они связываются с нешомой разговора, что это намерение. Да, то есть получается, губы двигаются, это самая нижняя часть. Это нефиш в разговоре, она должна присоединиться к рух разговора, то есть к звуку. Это должно присоединиться к намерению, это в смысле к смыслу слова. И только тогда нефиш человека поднимается, соединяется с рухом и так далее. Так объясняется интересная вещь. Шо макшива наханаши балев. Викшит палель радба макшвах. Если же он будет молиться только в сердце, только в мысли. Только в мысли. Ло еиля цфилато. Не поможет ему эта молитва. Вилотче кем клум. Он не справляет ничего. Если он делает только вот сердце, он не может подняться, потому что тело находится здесь внизу и живет своей жизнью. Как мы сказали, не может он телесно, да, как это, ощущать все телесные ощущения и быть в мысли на высоком уровне. Это не работает, да, в мысли. Для того, чтобы поднять мысль, надо, чтобы ощущение телесности поднялось сверху. Или он должен отключиться как бы от ощущения телесного тела. То есть тело подчинить духовности, мысли. Он нам шимит палель баколь хатуху тиоды. Однако, когда он молится и произносит буквы и слова, да, двигает губами, афаль пишет ло царев макшуа, несмотря на то, что у него не было большой мысли, викаваната левеле, и намерение сердца в этом, Агам Шивадай Намба Мадрига. Правильно, что тогда это не на большом уровне. Его молитва. Да, Вейная Халаля Алот Леуляма Кшива Леуляма Нишама. То есть он не может подняться очень высоко. И не очень высоко поднимается, как бы его это Нишама. Киванши Хасер Менат Хнят Машив это Адам. Да, даже если у него нет больших мыслей, значит он не может подняться очень высоко. Им кользейна, однако это не зря эта молитва. Он делает какое-то поднятие, он участвует как-то в этом. В Эцибаде он выполняет митцву молитвы. То есть даже когда человек не знает очень глубоких понятий, это то, что как бы вывод, и для этого он приводит все то, что он писал, для того, чтобы человек понял этот вывод. Что даже когда у него нет больших мыслей, он их не осознает до конца, как наше время. Наше время большинство, подавляющее большинство людей, они не молятся всеми намерениями. Люди не властвуют сегодня мыслями. Но даже когда это так, ну, кроме некоторых, может быть, но даже тогда это, да, когда даже там нет большого, он должен мыслить, что он молится молитву, он должен знать, что он молится молитву, а не просто там читает что-то это, да, это понятно, но эта мысль простая, она должна быть, намерение должно быть такое. Но даже если нет каких-то там особых сильных намерений, но есть знание, что он молится, и он произносит слова, есть здесь молитва, есть здесь мецва молитвы, и он ее выполняет. А вот если он все делает мысли, даже очень высокие мысли, но нет произношения слов, нет никакой молитвы вообще. Как мы сказали с мицвот. Человек говорит, я буду выполнять мицвот мысли, потому что основная суть мицвы – это мысль, намерение. Я буду намереваться, и все. Это мы сказали для поклонства, язычества. То же самое здесь. Кто-то скажет, молитва, и только я молюсь мысли, а не это, да? Здесь тоже есть эта проблема. Теперь, и это то, что он говорит, что хацермен апхинат машир. И поэтому человек должен всегда ценить идею молитвы. Даже когда это простой человек, даже когда он молится по-простому, без каких-то это, есть здесь большое действие, которое мы даже не осознаем, насколько оно большое, хотя может быть намного больше. Приведу пример. Я не знаю, мы здесь говорили или нет, но это удивительная вещь. Мы же видели то, что произошло. В прошлом году людям не дали молиться в Йом-Кипурим. И то, что произошло, произошло. Явно в результате этого. Кому не дали, а в этом году они разрешили молиться, и пришли люди, молились, и в этом году праздник Суккот, в начале праздника Суккота убили этого бандита, который это, да, прям Суккот. Тогда, значит, не разрешили молиться, и тогда в Суккот произошло все то, что произошло. Когда в этот день, в этот раз в Йом-Кипур помолились, разрешили молиться там, в Тель-Авиве, где-то. И тогда получилось это, да, и тогда произошло прямо наоборот. Да, чудо, в смысле, потом происходит, вдруг этого бандита как-то случайно его это поймали и там убили и так далее. Получается, то есть люди не очень оценивают эту вещь, но это сила молитвы. Это сила молитвы. Теперь придем и скажем, о ком разговор? Кому не дали молиться в Йом-Кипур в прошлом году? Кому? Все люди религиозные, они молились. Никто не остался без молитвы. Все молились в синагогах и так далее. То есть в Тель-Авиве там были люди нерелигиозные, которые никогда не связаны ни с иудаизмом, ни с чем. Но они в Йом-Кипур приходят на молитву. Они не знают молитвы и не могут молиться. Большинство из них, подавляющее. Но хотя бы приходят и стоят там. То есть я говорю, какова величина молитвы даже? Вроде бы нет, мы сказали бы, какая молитва у них, они все равно ничего не молятся. Но когда мы видим то, что произошло, когда им не дали молиться, и то, что произошло, когда им дали молиться, мы видим разницу, что произошло. Поэтому нельзя недооценивать молитву. Даже та молитва, что они пришли, ничего не знают, он только постоял там рядом, чтобы как бы присоединился к этому, мы уже видим силу молитвы, какая сила есть у этого. Невозможно, то есть тот, кто не видит, не видит, но тот, кто видит, он видит, что на самом деле прямо противоположно. Не дали помолиться людям, каким людям, которые и так не молились. Но даже когда они не молятся, а вот только немножко участвуют, видим, какая сила. Тем более, если человек знает, он может молиться, пусть не знает каких-то глубоких мыслей и так далее, но все равно вот эта вот сила, она велика. Поэтому нельзя здесь, да, нельзя здесь это дело недооценивать. Да. Здесь не включили. Беседер, да, это мы... Да, мы это поняли. Да, беседа. Да, это, что мы сказали. Да, я думаю, здесь уже прошло достаточно. Ну, в принципе, это то, что мы сказали. Это важность. Надо понимать эту силу этого дела. Да, это важность. Не знаю, мне здесь я не продолжил это, у меня поэтому времени нет, не знаю, сколько времени прошло. В всяком случае, кажется, здесь уже прошло у нас время, не можем дальше это. И Израиль Ашем.